Так, по-летнему сегодня в студии буду, Эдит, по-летнему. Итак, доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрит много, лайков ставит мало. А вы не отказывайтесь в этом удовольствии. И, конечно, у нас сейчас время гостей. И у нас Аббас Джума, правильно я понимаю? Тогда, пожалуйста, выведите нашего гостя. Так, ты у нас скачешь в кадре, и тебя не очень хорошо из-за этого видно. Скажи, пожалуйста, ты нас слышишь или нет? Аббас, ты нас слышишь или нет? Понятно, связи с Аббасом у нас нет, поэтому у меня в очередной раз вежливый вопрос ко всем, кто этим занимается. Что у вас происходит?
Слышу, слышу.
Ага, нет, ты просто у меня дико прерываешься, и изображение тоже ужасающее. Ты где находишься? Ты в каком городе? Так, вы считаете, что это нормально? Я не слышу гостя, у меня нет с ним связи, и я не понимаю, что происходит с технической командой, которая не способна оценить качество происходящего в эфире звука.
Нет, интернет желает лучше.
Нет, интернет желает лучше, но для этой цели команда должна проверять это до эфира и, исходя из этого, убирать возможные связи. Аббас, ты же знаешь, я люблю наорать с утра на всех, особенно на тех, на кого все равно не могу уволить, потому что, к счастью, мне не подчиняется никто. Итак, телеграм-канал Аббас Джума, и Аббас у нас сейчас на связи. Ты в каком городе? Где такая связь?
Так, никак на вас.
Так, ясно, мы просто сейчас перенаберем. Если у нас не способны люди оценить качество связи, и мы должны терять время на выяснение отношений, что, чего и как, то, и, извините, ребят, есть понятие качества эфира. Звук должен идти в таком качестве, чтобы несчастные слушатели понимали, кто и что пытается сказать. Если вы не можете дать картинку, дайте хотя бы телефонную связь. Если в течение 4 минут вы не способны оценить и принять правильное решение, делайте выводы сами. Телефон вам удалось набрать? Я понимаю, все кончится тем, что я просто позвоню со своего телефона, чтобы услышать Аббаса. Аббас, да. Привет.
Приветствую. Прошу прощения, что-то с интернетом, не знаю, у кого, у меня или у вас.
Вы где сейчас находитесь?
Не, я нахожусь у себя дома, одного это вдвойне странно.
Ну, это более чем странно. Будем проверять технику, потому что у нас после этого еще должен быть не один эфир, и то, что происходит, конечно, меня сильно удивляет. Итак, рассказывай, как я понимаю, ну, реально вчера пришла беда, притом, ну, беда, так скажем, страшная.
Да, да, беда страшная, беда, я бы так сказал, планетарного масштаба, потому что сейчас уже к помощи ливанцам подключились, ну, почти все страны и Европы, и Ближнего Востока, кто-то на словах, кто-то на деле. Туда отправились врачи из Ирана и Ирака, полевые госпитали из Катара, слова поддержки из Соединенных Штатов Америки и готовность помочь, тонны медикаментов и медицинского оборудования из Франции. Вот, то есть, соответственно, это знаете, это ужасно, это катастрофа, но это в какой-то момент меня немножечко обнадежило, значит, не все потеряно, значит, есть еще в нас что-то человеческое, и мы можем сострадать, и это, конечно, не может не радовать. И вот на этом фоне, конечно, есть люди, которые пытаются политизировать, пытаются как-то вот очки получить, заработать политически, вот разжигают межрелигиозную ненависть, но их все-таки меньшинство.
Их меньшинство. Когда ты говоришь, что есть те, кто пытается разжечь, ты что именно имеешь в виду? Что пошел поиск виноватого? Вот многих с утра удивило то, что уже Дональд Трамп заявил, что это вряд ли похоже на взрыв некого производства, что, скорее всего, это была атака.
Да, конечно, естественно. Я даже об этом писал, собственно, перед тем, как лечь спать. Я посмотрел, а что там творится в Америке, где люди только что проснулись. А там, собственно говоря, Трамп заявляет о том, что он поговорил с некими генералами, и они сказали ему, что, скорее всего, это атака. Я не знаю, чем думает Трамп. Я вообще не понимаю мотивации этого человека заявлять такое до того, как, значит, расследование, да не то, что закончилось, даже началось как таковое. Вот. То есть это, по-моему, провокация. Но я даже не про Трампа говорю, я говорю про некоторых политиков и журналистов, которые не занялись поиском виноватых, потому что поиском виноватых сейчас занимаются вполне себе официально, а которые уже нашли, определили виноватых и спустили на этих виноватых всех собак. Ну, например, там есть такой известный пропагандист Фейсал Касим, который сразу нашел виноватых в шиитах. Вот. Он, значит, опубликовал абсолютно беспардонную, кощунственную, значит, карикатуру у себя в Твиттере, где на фоне дыма, да, то есть вот этот вот столб дыма венчает, значит, чулма, да, с намеком на то, что это, видимо, Хизбалла или там Иран как-то замешан. Ну, то есть это очень известный иранофоб и шиитофоб. Есть также, значит, журналист ливанский, который начал плеваться на власть, заявлять, что это вот безалаберность властей, это во всем виноват премьер-министр, в общем, это все с экранов, голубых экранов, в прямом эфире. Вот, ну, подобное поведение меня, мягко говоря, смущает, да.
Конечно, смущает, но, с другой стороны, вопросы же остаются.
Безусловно, вопросов масса, что за, значит, вещества легко воспламеняющиеся, да, ну, вроде как сейчас вот более-менее известно, пока непонятно, это все не точно, но можно уже говорить о, значит, тоннах, да, сотнях, если не нескольких тысячах тоннах воспламеняющихся веществ, которые были конфискованы то ли 6, то ли 7 лет назад, и все это время они стояли в порту, это такая полуофициальная информация, но тем не менее, значит, об этом уже говорят очень многие. И вот, конечно же, вопрос, как такое вообще могло случиться 6-7 лет. И я тут опять же не могу, вот, понимаете, опять же, не хочу спекулировать, но не могу не вспомнить об этом традиционном ближневосточном, значит, разгильдяйстве, об этой безалаберности. И, к сожалению, и это имеет место, я не удивлюсь, если в данном случае тоже, понимаете?
Я вот разместил сейчас у себя в телеграм-канале Соловьев, а я очень рекомендую подписаться на телеграм-канал Аббас Джума, и дайте, пожалуйста, объявление. Я разместил у себя, вот сейчас посмотрите, пожалуйста, нет, не это видео показывайте, вообще нету. Вот фото, я это взял, а сейчас скажу где. Это маркировка, значит, это тот самый склад в порту Бейрута, на котором хранилось до 2750 тонн нитрата аммония, аммиачные селитры. Маркировка на упаковке с химвеществом говорит о продукции, или это подделка, компании «Орика», которая устанавливает коэффициент 0,15 мощности взрыва нитроприла. Глаз вообще нет. HD в тротиловом эквиваленте. Таким образом, то, что хранилось, эквивалент 412,5 тонн тротила. Увидел это у военного, у телеграм-канала «Военный обозреватель».
Да,
это, а почему вы не дадите, ребят, вот на секундочку, или вы давали уже фото? Да, сейчас вот то, что мы показываем, это то, как выглядит Бейрут сейчас. Это просто вот видеокамера наблюдения, как выглядит Бейрут сейчас. Это, конечно, ужасающее зрелище. Аббас, а вообще, что такое Ливан? Что это за страна? Что можно сказать о городе Бейруте? Какова его история? Какова его важность? Вот какую роль? Какие отношения со странами вокруг? Почему сразу возникали подозрения Израиль, либо там Хизбалла? То есть вот откуда это все возникло?
Бейрут – это город прекрасный, это город и с исторической точки зрения, и с культурной, для Ближнего Востока, да и для всего мира, значит, ну, имеющий непереоценимую важность. Его называют «жемчужиной Ближнего Востока» за его красоту, за свободные нравы, можно и так сказать. Это город многоконфессиональный, как и как и весь Ливан, значит, это город древнейший. Это город древнейший. Он упоминается еще, значит, там, до нашей эры под финикийскими названиями, да, собственно говоря. Этот город был, собственно говоря, захвачен арабами в 7 веке, вот, и включен в состав арабского халифата, а до того, собственно, и Римская империя, правильно, и в общем, и, ну, история колоссальная, достаточно просто туда приехать, войти в музей, главный центральный музей исторический Бейрута, посмотреть вообще, да, на то, что там, на экспонаты, которые там представлены, чтобы понять, что этот город видел многое, вот. Он видел историю.
Ну вот говоря, как дает та же Википедия, город известен с 15 века до нашей эры.
Да, да, да. Ну то есть переоценить с исторической точки зрения невозможно. И, кстати, вот касательно тоже вот музеев, каких-то исторических объектов, каков тут ущерб, еще только предстоит узнать. Конечно, я об этом думаю с содроганием. Откуда появился и Израиль? Ну, традиционно, значит, в Ливане находится организация Хизбалла. Во многих странах, в том числе в Израиле, эта организация признана террористической. В России эта организация не признана террористической. По факту я ее тоже не считаю террористической. Просто поскольку Хизбалла является неотъемлемой политической частью Ливана, за Хизбаллу голосуют ливанцы, она входит во власть, там министры, там школы, там детские сады и так далее и тому подобное. То есть это даже больше, чем военизированная организация. Тем не менее, конечно, вот эта милитаристская часть, она занимает очень большое место в идеологии Хизбаллы. И противодействие Израилю тоже у них стоит на первом месте, и эта борьба ведется с незапамятных времен, соответственно, Хизбалла пытается ликвидировать израильских каких-то там командиров, постоянно устроить диверсии, поддержать тех, кто борется с Израилем. Израильтяне ликвидируют Хизбаллу тоже на Ближнем Востоке, где бы то ни было. Мы видим, как Израиль наносит по Сирии удары, по позициям, где, значит, находится Хизбалла и проиранские формирования. Вот. Поэтому, конечно, когда что-либо происходит, сразу стороны начинают обвинять друг друга. Они находятся рядышком, это соседи, и испытывают друг к другу лютую ненависть. То есть в данном случае, как бы, то, что появилась версия об Израиле, меня не удивляет. Вот. Другой вопрос, что я не сразу в это поверил, потому что я не верю, что Израиль настолько отмороженный, чтобы вот подобное совершать, с учетом того, что если там химикаты, это же и на Израиль может перекинуться.
То есть все находится не просто близко, а совсем близко. Да, просто люди себе не представляют, насколько это близко.
Это все на одной лестничной площадке. Друзья, ровно через несколько часов там уже это облако было в Дамаске, понимаете? Ну и до Израиля тоже там рукой подать. То есть, да, в данном случае, конечно, хотя вот эта версия о том, что израильские спецслужбы могли подобное устроить, она не списывается со счетов, она продолжает, значит, форсироваться, вот, и я тоже ее не могу списывать со счетов. Я сказал, мне не очень верится, не хочу в это верить. Я не хочу верить, что ненависть, как политические раздоры, да, или идеологические какие-то, идеологическая неприязнь может довести до такого, ведь речь идет о сотнях жизней, вот. Но, тем не менее, списывать со счетов эту версию я не могу, и могу допустить, что это действительно израильская там разведка какая-то, что, ну, получила не те данные или как-то не рассчитала силы. Но, опять же, это все пока что из
Аббас, области. Знаешь, мы сейчас показываем на YouTube, как прекрасен был Бейрут до взрыва. Вот мы просто показываем удивительной красоты город. При этом это город, который официально признавался несколько раз, ну, абсолютной жемчужиной Ближнего Востока.
Да,
и
да.
Один из самых красивых средиземноморских городов. Вот Бейрут в 2012 году журналом Condé Nast Traveler был выбран как лучший город на Ближнем Востоке.
Ну, конечно, понимаете, это такое, понимаете, причудливое и совершенно уникальное сочетание Запада и Востока. Это история, да, это город, пронизанный историей, но в то же самое время он очень современный. Это город, усеянный отелями, кафе. Это город, просто пропитанный вот этим релаксом, чувством отдыха, какого-то такого мирского наслаждения. И в то же самое время чего-то такого духовного, потому что там очень много и храмов, причем и мечетей, и церквей. Это дом для армян, это дом для сирийцев, это дом для мусульман, причем иной раз и очень радикальных мусульман. Там есть, например, город Триполи, где находятся люди очень религиозные. То есть это город, это страна контрастов, а Бейрут – это город контрастов, понимаете? Очень необычный, очень уникальный. Я, конечно же, крайне сочувствую тем, кто уже не увидит его.
А я так никогда и не бывал в Бейруте, то есть как-то так не получилось.
Это, конечно, уникальный город, и я вот повторяю, мне очень жаль тех, кто не увидит его таким, каким видел его я, хотя я очень надеюсь, что Бейрут восстановится, вот как птица Феникс, как это было после гражданской войны, ведь Ливан уже был разрушен, понимаете, но он восстановился, и вот то, что мы видели, это восстановленный Ливан, Ливан, который воспрял. Вот я надеюсь, что сейчас произойдет то же самое, не без нашей помощи, не без помощи мира.
При этом, надо просто понимать, что вот когда мы говорим об истории, то есть это земля, которая знала фараонов и цезарей. То есть да. Мы говорим о 15 веков до нашей эры уже идут упоминания. А так они говорят, что чуть ли не 3000 лет до нашей эры уже было. То есть название идет от слова колодец, бар. Притом это идет к Вавилону. То есть это все. То есть вот смотрите, вся мировая история вот в том или ином виде проходила через этот город.
Так я же с самого начала сказал, что это обитель финикийских царей. Если мы посмотрим, вот где родина вот финикийцев, моих, кстати, предков, я же потомок именно финикийцев, это Ливанское побережье, это и дальше Сирия, да, то есть Тартус, например, и остров Арват. Это вот она Финикия, собственно говоря. И, конечно, когда мы говорим о Ливане, о древнем Ливане, да, там времен эпохи Римской империи, мы не можем не вспомнить названия таких городов, как Тир, например, да. Это Сур. Сур – это Тир, известный Тир, или Сидон, да, Сидон. Поэтому, безусловно, это колоссальный удар по всему человечеству, да, которое считает себя причастным к этой истории, да, к этой традиции. Ливан – это часть, это плоть от плоти вот этой традиции, этой истории, понимаете?
Да, страшно, конечно, себе представить, как там сейчас и что будет. Как оценили и оценили ли, понимаем ли мы, в Ливане движение Башара Асада, который открыл границу, отправил помощь, дал возможность там, раненых привезти, самолет отправил?
Для начала я бы хотел сказать, что Башар Асад не мог поступить иначе, потому что, так принято у порядочных людей. Когда помогают тебе в сложную минуту, ты не можешь не помочь, соседу, когда сложно ему. Вот. Ливан очень много сделал для Сирии. Ливанская Хизбалла плечом к плечу сирийской армии сражалась против вот этого мирового зла, против террористов, запрещенного исламского государства и не только. И, конечно же, Асад, несмотря на то, что Сирия сейчас в крайней нужде, Сирия обескровлена, он не мог поступить иначе. Я полагаю, что в Ливане, в Ливане отнеслись к этому с благодарностью. Это обычная человеческая, если у вас беда, я не могу не пойти, конечно, не сдать кровь. Понимаете? Я полагаю, что если со мной что-то случится, то вы и наши зрители тоже мне помогут.
Я-то точно помогу.
Видя это на...
Нет, по одной простой причине. У меня первое положительное. То есть я универсальный донор. То есть если у человека не отрицательный резус, моя кровь ему подойдет.
Вот так вот, понимаете? Но когда мы это видим на деле, когда мы видим это в массовом порядке, это, конечно, радует. То есть это такая улыбка сквозь слезы, понимаете? Да, Сирия такая, Сирия принимала армян, когда их резали турки, да? Вот. Теперь армяне принимают сирийцев, когда сирийцев режут турки, понимаете? То есть сейчас для ливанцев открыта дорога, если завтра что-то рванет в Сирии, а уже такое происходило, то сирийцы массово побегут в Ливан. Это постоянная история, потому что, ну, вот такой вот регион, что поделать. И если друг друга не выручать, ну, просто мы все сгинем тогда, и все.
Да, согласен с тобой. Итак, вы слышали Аббаса Джуму, и подписывайтесь на телеграм-канал Аббаса Джума. Вот спасибо. Мы показываем до сих пор, как выглядит Бейрут до взрыва. Сейчас мы должны будем прерваться. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. И сразу после новостей у нас наш добрый друг Армен Гаспарян. А начну я с очень любопытного, ну, такой информации, которая мне поступила после вчерашнего рассказа о Романе Доброхотове и его участии в деятельности Государственного академического университета гуманитарных наук. Напомню, что у него написано, у Романа Доброхотова в биографии, что он якобы вот с 10-го или там с какого-то года, ну, короче говоря, расскажу вам кое-что про Википедию и Романа Доброхотова. А пока новости. Итак, доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Гаспарян. Армен, слушай, хочу тебе рассказать одну историю. И Соловьев Лайф на Ютьюбе. Значит, читаю. Некий Роман Доброхотов, ну, прям вот такой весь вот замечательный. То есть вот возглавляет «Инсайдер», и такое у него образование. МГИМО, по аспирантуре Высшей школы экономики. И он общественный деятель, журналист, преподаватель, политолог. Вот что о нем пишут. И я докажу до строчки, это было там вчера, что ли. Роман, основатель партии, собирался баллотироваться. Знаешь, вот они пишут, а то, что он собирался в туалет, об этом не пишут, то есть Википедия. Собирался баллотироваться, но не собрался. И читаю строчку. С января 2010 года преподает политологию и мировую экономику в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Я думаю, нифига себе. Выхожу, смотрю, что это бюджетная организация, начинаю возмущаться. Думаю, это что такое, знаешь, за ласковые теляти, бюджетные деньги. И я это все рассказываю в эфире. Сегодня, в там, несколько минут назад, получаю сообщение. Уважаемый Владимир Дольч, беспокоит вас ректор ГАУГН, Государственного академического университета гуманитарных наук, Денис Фомин Нилов. Вчера вы, обсуждая деятельность Романа Доброхотова в программе «Полный контакт», видимо, использовали информацию из Википедии, которая очень часто не является достоверной. Роман Доброхотов работал в нашем университете, специализируясь на подготовке молодых ученых-исследователей для научных институтов Российской академии наук только 2 месяца по договору ГПХ подряда. Декабрь 14-го, январь 2015 года. Это период сессии, завершающий осенний семестр. Поэтому он не мог читать лекции и вести семинары, а, скорее всего, принял участие в каком-то из научных проектов. Его отец действительно очень много лет работал в ГАУГН на факультете культурологии до тех пор, пока не перешел в Высшую школу экономики. Видимо, он инициировал оформление того 2-месячного договора подряда в 2014 году. Однако меня лично удивляет, что на странице Википедии заявляется о работе Романа Доброхотова в ГАУГН с 2010 года. Скорее всего, этот материал он писал сам, и так ему кажется, его трудовая биография авторитетней и солиднее. Ну что же, установлено. Лжец! Доброхотов, лжец! Рома! Кстати, а где Алекс Ковалев, лапшеснималочная, с криком «Вот, притворяется!» Просто лжец! Мало этого, еще использует папины связи. Молодец! Вот что они такие, все такие жалкие дешевки, а? Все, простите, замолкаю. Дорогой друг, я понимаю, ты хотел говорить о другом, но не мог не поделиться внезапно пришедшей информацией. Звука у нас нет. Сегодня хороший день. Армен, тебе надо нажать какую-то кнопочку, тогда тебя будет слышно. Да, я по губам читаю, что говоришь, что у тебя все нормально, только звука нет. О, а вот сейчас что-то
сейчас есть.
Да, сейчас появилось.
Ага, чудненько. Ну, это продолжая, в общем, вчерашний стрим с Борисом Якименко, где мы как раз вот примерно это же обсуждали. Невероятную унылость с интеллектуальной точки зрения российской оппозиции. Но Доброхотов же тут явно не один такой. Борис Григорьевич, он вчера в очередной раз рассказал, что до сих пор не найдены следы пребывания Алексея Анатольевича Навального в одном учебном заведении. Не найден даже ни один однокурсник.
Найден. Одного я могу тебе назвать. Сенатор Клишес.
А их двое, что ли, было всего на курсе?
Судя по всему, да. Но сенатор-то реально учился.
Нет, ну это я не спорю. Мне просто интересно, что за курс, где только два человека. Я просто многое, конечно, что видел в жизни, но про такое еще не слышал. Нам же много пели на протяжении многих лет про золотую медалистку Любу Соболь, которая вообще своим интеллектуальными данными способна забить любую Академию наук. И было это ровно до момента, пока, к огромному для Любы Соболь сожалению, не стало известно, как именно она говорит на английском языке, золотая наша медалистка. Господин Яшин, чьи работы политологического качества из серии «Немцов. Финал» или как он там это все назвал, но это же невозможно даже разбирать. Это нормальная практика абсолютно. Они должны были прийти к какому-то такому финальному абсолютному регрессу, и они это благополучнейшим образом сделали. Здесь же основная эта боль состоит в том, что страдают от этого вовсе не они. Им вообще так комфортно, им удобно находиться в состоянии непревзойденной собственной тупости. Страдает от этого общество российское, и еще больше от этого страдает российская власть. Потому что любая власть заинтересована в наличии умной, конструктивной и интеллектуальной оппозиции. А если у нас слово «оппозиция» ассоциировано с людьми, которые сами о себе пишут статьи в Википедии, ну, это тотальнейший крах, вот на мой взгляд. Дальше просто уже некуда. И не может появиться вот при подобном подходе ничто относительно вменяемое. Во-первых, оно будет тут же разрука пожата всеми этими людьми во всех возможных эфирах. На них будут вылиты ушаты помоев. И ни один человек не захочет ассоциировать себя с понятием «оппозиция», какая угодно, если на этой ниве подвязаются подобного рода люди. Вот это главная беда. Ну и можно здесь честно сказать, она у нас, к огромному сожалению, уже в третий раз за 100 лет. В третий. То есть мы не учимся на своих собственных ошибках. У нас это ведь было, например, в 1917 году, где была вот такая бойкая, шумная оппозиция парламентская. Но хватило 2 месяцев управления страной, чтобы абсолютно все разгромить. А многие из них даже в эмиграции не смогли отдать себе отчет, почему же произошла такая катастрофа. Можно вспомнить дела относительно недавние, 1989-1990-е года, когда у нас была так называемая демократическая оппозиция. И что она говорила в ту эпоху? Понятно, что многие не отдавали себе отчета в этом, но спустя годы-то прояснение сознания все-таки у большинства произошло. И люди ужаснулись от того, что тогда несли вот эти вот светочи знания российского. А сейчас еще хуже, потому что тогда-то это все-таки были люди образованные в первом и во втором случае. Да, их деятельность была сугубо с отрицательной коннотацией. Так тоже в жизни случается. Но в нашем сегодняшнем случае мы имеем дело с людьми фатально неграмотными, с людьми, которые не понимают ничего и ни в чем, и с людьми, которые этим еще и гордятся. То есть это такая воплощенная в жизнь фантазия Булгакова по поводу собачьего сердца. Просто современный полиграф Полиграфович, он работает не в очистке. Зачем действительно гоняться за кошками, если можно собирать донаты? Это комфортнее гораздо. И Швондера уже, который выдвинул его на соискание вакантной должности бьюти-блогера, уже тоже нет. Потому что многие швондеры той когорты, просто я стесняюсь сказать, ушли на суд божий. Дитятка выросла. Но если раньше у него был гипофиз Клима Чугункина, то сейчас я даже не представляю, вот что же послужило прообразом всей вот этой вот чудовищной деятельности, вот этих так называемых псевдоинтеллектуалов. Доброхотов – это, если я не ошибаюсь, тот человек, который там писал могучие расследования по поводу сначала событий на Донбассе. При этом события в Одессе его, например, не парили вообще никак. Потом он стал крупным специалистом в области истории спецслужб и писал про инцидент в Солсбери. Потом он стал главным знатоком компьютерных технологий. Его ресурс писал по поводу вездесущих русских хакеров. А теперь выясняется, что он у нас оказывается еще и на преподавательской работе. Лектор. Ну что ж, это тоже нормально, я считаю. Нет, ну почему? Ну должен быть в рядах гениев, которые так кучно сгруппировались вокруг одного бьюти-блогера, хотя бы один лектор. Ну, золотая медалистка есть, лоботряс есть, сам Алекс имеется в одном количестве, больше нельзя, а лекторов не было никаких. Ну, потому что взаимоотношения этой тусовочки со старой еще советской Деседой в лице Пархомбюро такого коллективного, они же тоже очень своеобразные, они же периодически грызутся. И нельзя целиком и полностью отрядить их в отдельно взятый лагерь. А так вполне себе хорошо, ну что, еще и лектор. Ну, в принципе, осталось дождаться там появления какого-нибудь освобожденного члена месткома, который будет собирать членские взносы у всей этой тусовочки. И будет вообще такая ожившая сатира Зощенко, ну, просто уже в политическом смысле. Зощенко же писал по большей части срезы общественных настроений. Ну, а эти сумели все это...
А может, мы не правы? Может быть, Роман Доброхотов не лжец? Это за него солгали на его странице? Но вот, правда, у меня в моей странице на Википедии много написано дикой лжи, но написано теми людьми. И я страшно борюсь и регулярно пишу, чтобы эту ложь оттуда убрали. А может, Доброхотову специально подкинули эту ложь? А он с этим борется? И страдает от того, что кто-то считает его лектором.
Но там не видно по истории. Там не видно по истории его борьбы. Многочисленных откровений, что он рыдает по поводу страниц Википедии. Для них же это в определенном смысле слова предмет некой гордости.
Вот, но меня, кстати, пускай, удивляет, почему, когда нас, Википедию про меня там... Я читаю эту статью, и еще, главное, хрен поправишь. Значит, там врут про то, что я налоговый резидент Италии. Это полная ложь. А там почему-то приводят как якобы уважаемые мнения людей, которых я вообще там, ну, там даже близко не считаю уважаемыми. Там Познер, Ройзман и другие. А мнения, например, Шахназарова, Михалкова там, и многих других обо мне не приводятся. То есть там, например, приводятся какие-то скандалы, которые они считают важными, как с этим подонком, который стоял там с оскорбительным плакатом, это написано. А то, что я, например, там регулярно в течение многих лет вхожу в список журналистов, которым наиболее доверяют россияне, это не написано. То есть просто понимаешь, кто это редактирует? Притом, как интересно, да, всегда анонимно. То есть нельзя человека привлечь за клевету.
Я в свое время с большим интересом узнал, что одно из моих главных достижений в жизни, оказывается, это то, что я затравил Ксению Ларину в прямом эфире «Полного контакта». Это вот у меня отмечено в Википедии. Я уж не знаю, по какому принципу отбирались события. Я бы хотел бы, в принципе, познакомиться
с людьми, которые... Да, вот посмотреть в лица вот этих людей, которые пишут. Потому что источники информации, которые они приводят, вообще не выдерживают никакой критики.
Но здесь же поразительнее всего то, что сейчас, вот в нынешнюю эпоху, любой желающий может связаться с объектом своей статьи в Википедии, потому что все мы есть в Твиттерах, в Телеграмах, в разных эфирах. Я не думаю, что возникли бы какие-то сложности по коммуникации. Но очевидно, что там задача-то стоит другая. Надо возвысить одних за счет того, чтобы налить как можно больше грязи на других. Это схема, в общем, достаточно хорошо описанная в политологии. Другой вопрос, что, ну, все же понимают прекрасно ценность Википедии. Ну, я знаю только все. Одного человека, который безукоризненно ей доверяет. Это Борис Борисович Надеждин.
Ну, это вот, Борь... он, постоянно. Но не случайно кличка Борька Википедия.
Вот, а все остальные к ней относятся весьма и весьма скептически. Еще же 10 лет назад вообще в кругах журналистов был скверный тон, если ты смотришь что-то в Википедии, потому что есть же серьезные, в общем, энциклопедии, в том числе и сетевые. Но с каждым днем мы же видим все больше и больше размытия так называемого вот этого интеллектуального спроса. Если Википедия источник знаний, если анонимные телеграм-каналы являются как каким-то верифицированным источником знаний для кого-то. Мне вот не далее, как пару дней назад написали люди вообще вполне себе не глупые, что уже доподлинно известно. С полдня 20 сентября Москву отдельно от всей страны вплоть до 31 декабря 2020 года закрывают на въезд и на выезд. И всех будут насильно лечить от коронавируса, потому что у нас более миллиона умерших в одной только столице нашей Родины. Ссылки, естественно, на анонимные телеграм-каналы. Вот это мне написал человек, которого я знаю 25 лет. Так как мне казалось, человек не глупый.
Да нет, он просто и идиот.
И вот он пишет мне, что все. Ну, я не могу так сказать.
Ну, а как иначе? Ну, реально человек идиот. То есть миллион, значит, умерших. Ну, понятно. То есть каждый 15-й умер, а мы не заметили. Ну, ясно, хорошо. При том, что...
Ну, да, веш... простая мысль.
Ты знаешь, кстати говоря, о коронавирусе. Вот я, при всем уважении, даже ряд людей, которых я хорошо знаю, на полном серьезе начинают рассуждать через губу. Ах, маски, ах, дистанции. Все такие умные. Вот все такие умные. Все все знают, все все цитируют. А по факту Собянин спас Москву и страну. Собянин. А по факту Ракова. А по факту Бирюков. А по факту, и дальше мы там можем писать, Сергунина. Вот московские ребята. А по факту Мишустин. И да, когда вводили, ну и, конечно, президент. И когда вводили все эти меры, ну что же вы все так умничали? Ну вот посмотрите, Америка, под 160 тысяч умерших. Вот они не обращали внимания, они не хотели. А мы ввели. И насколько другие данные. Но вы все знаете, как было надо, что то не нужно, сё не нужно. Ха-ха-ха, избыточно, но вы живые на эту тему веселитесь. И когда я смотрю, как замечательным врачам вручают звание героя, ты знаешь, мне обидно, что только врачам. Потому что если посмотреть, как боролись с этой бедой, тот же Собянин, тот же Бирюков, тот же, те же люди в правительстве, то на самом деле и заслуженно многие должны были быть удостоены высочайших наград Родины. Ну нет, понимаешь, вот сплошной это... пессимизм, но это пессимизм живых, а не отчаяние над гробами близких.
Здесь самое страшное состоит в том, что больше всех высказались по поводу того, как надо или как не надо было действовать в период объявленной пандемии коронавируса в стране, люди в принципе без медицинского образования.
Мешает.
Потому что вот все мои знакомые медики, с которыми я поговорил, они все признавали абсолютную адекватность принятых мер. Но когда об этом говорят бьюти-блогеры, литераторы, философы, кто-то еще, это становится странно. Но, с другой стороны, наверное, это тоже какая-то родовая травма российской, ну, если не интеллигенции, то, может быть, псевдоинтеллигенции, когда все имеют свое мнение по любому вопросу. Ну, описано еще, в общем, Ильфом и Петровым, конечно, слесарь-интеллигент Полесов со средним образованием.
Да.
Но просто когда их становится такое количество, и когда им вместо того, чтобы оказывать хорошую квалифицированную помощь врачами-психиатрами, зачем-то дают трибу, причем по любому поводу. Вот фейкометчик Соловей, преподаватель МГИМО, который сначала рассказывал, что в Москве уже живых не осталось, по его разумению, там не успевает похоронные команды работать. Теперь я прочитал о том, что у нас... В Мордовии идет вселенская стройка, экстренно восстанавливаются лагеря и строятся новые бараки.
При этом, заметьте, один раз уже его оштрафовали и здание оштрафовали, или там предупредили. А в следующий раз будут штрафовать или нет? Но Соловей давно выжил из ума.
Я думаю, что
помнишь, как на полном серьезе в эфире у Шустер говорили, что, ну, я знаю точно у Соловья свои источники в Кремле. А его источник в Кремле это является Венедиктов, собутыльник которого из Кремля, как пишет Венедиктов, ему регулярно что-то на ухо шепчет. Как, знаешь, вот вдумайся, да, как это пишет история. Этот человек. Мой собутыльник из «застенка», в кавычках, с Белоруссией все будет у нас хорошо, не парься. То есть, знаешь, как Венедиктов намекнул, какой он крутой.
Ну, Соловей же эту историю о том, что у него есть многочисленные источники в Кремле, тиражирует года, наверное, с 2010-го. Он же бывший лидер такой очень своеобразной партии «Новая сила», сокращенно НС.
Ну, об этом, понятно, да, куда отсылка. Но об этом несостоявшемся белогвардейце мы расскажем уже не сегодня. Мы, к сожалению, подкатились к вершине часа. Армен, огромное тебе спасибо. Телеграм-канал «Гаспарян» совершенно потрясающий. Арменчик у нас большой молодец, хотя и болеет за команду, которая взяла сейчас странного человека в состав. Но это отдельная боль. А «Спартак» — великая команда. Сейчас ненадолго прервемся. Новости смотрите на «Соловьев Лайф» на YouTube, телеграм-канал «Соловьев».